жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Камиль Айсин. Камиль, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья.
Камиль, ты каким-то образом связан с реабилитационным центром, который называется «Время перемен». Ну, мне абсолютно понятно, что такое реабилитация и что такое «Время перемен». Ты можешь сейчас объяснить как-то это? Для кого «Время перемен» в этом реабилитационном
центре? «Время перемен», я думаю, для меня, для моей жизни. То есть я хочу изменить. Мне не нравится той жизнью, которую я жил. Я хочу попробовать новую жизнь, о которой мне так много говорили, свидетельствовали. То есть я смотрю на людей, которые поменяли свою жизнь, и действительно это есть. Что-то происходит, какое-то чудо меняет этих людей. Я хочу попробовать то же самое. То есть, и встав на этот путь, я потихоньку двигаюсь
так,
в этом пути.
Мы с тобой немного начали задом наперед. То есть ты как бы сейчас концовку рассказываешь, что сейчас не просто название реп-центра «Время перемен», а лично для тебя оно настало. Но наша программа называется «Выбор», это программа свидетельства, и ты нам немного расскажешь о себе сначала с детства.
Ну, рос в обычной семье, у меня был брат. Со временем мама с папой развелись. Ну и, конечно, мама одно время утешала себя алкоголем. Но мы это видели. Она и работала, заботилась о нас. То есть ей было тяжело. Мы были маленькие, когда папа с мамой развелись. Ну и какие-то моменты она как бы все равно выпивала, где-то что-то приходили подруги. Мы это видели и росли. Такая ситуация у нас получалась.
Видели и росли. Знаешь, я здесь тебе задам вопрос. Может, вот за эту неделю только одну, я второй или третий раз услышала от гостя, мама с папой разошлись, и мама принялась за алкоголь. Вот сейчас, будучи уже мужчиной, достаточно взрослым, ты можешь ей какое-то оправдание моральное найти? То есть женщина, она слаба.
Да.
Ее оставили.
Да.
Ее оставили с детьми.
Она эту проблему, которая у нее произошла, одиночество, как она посчитала, она не сделала акцент на том, что у нее есть дети, надо растить. Как бы она нас и растила, уделяла нам это времени, но все равно какими-то моментами она все равно уделяла алкоголь.
То есть ей было трудно.
Да. И со временем как бы она нашла себе мужчину, вышла замуж за него, родила еще от него двоих детей. У нас стало четверо. То есть мы как бы уже постарше, вот. Но все равно каким-то образом уводила улица. То есть она, когда была на работе, мы больше были на улице. Ну, были предназначены сами себе. Пацаны нюхали клей, дышали клеем, вот эти всякими там, то бензином, то еще чем-то.
То есть ценности улицы ты сейчас рассказываешь,
да.
Какие?
И все, как бы так же где-то лазили форточки, где-то по огородам, все вот это такое. В то время казалось, смотреть на старших – это круто. То есть этим надо жить, вот все так, если ты подышал клеем, значит, все ты крутой, ты в компании там. Ну, где-то уже, конечно, и сигареты, также где-то стреляли, деньги собирали, бутылки, где-то жвачки там какие-то. Ну, вот таким вот образом жили.
Камиль, ну это абсолютно понятные вещи, и в нашей программе «Выбор» не зря мы предлагаем гостю рассказать с детства о себе. Сразу понятно, откуда ноги растут. То есть двое детей, брошенные отцом,
да.
Еще двое родились, каша, уже
да.
Видна эта каша.
Да, и в то время я как бы рос таким активным ребенком, как бы вот у меня все равно проявлялись какие-то спортивные качества. У нас рядом с домом открылась секция бокса. Меня в 10 лет где-то отдали в эту секцию. И у меня как-то так получилось, то, что я изначально, просто у меня очень все легко пошло. Я очень начал продвигаться. Там вот буквально прошел первый год. Я занимался в одном зале, такой не очень. Он только открылся зал, то есть ни тренер не увозил ни на соревнования, никуда. То есть игровыми видами так больше занимались. Ну, зал бокса вроде, но больше игровые как бы виды были, чем маленькие пацанята были. Вот. Шел, продвигался в этом как-то. И в один прекрасный момент я пришел как раз уже в другую школу. там, ну, был знакомый параллельного класса, познакомился с парнем, а он тоже занимался боксом, но совершенно в другом зале, и предложил мне перейти. Я перешел в этот другой зал и начал продвигаться так быстро, то, что я через пару тренировок уже поехал на соревнования и сразу выиграл. То есть прям это было для меня что-то, какой-то непонятный хоп. То есть раз еще соревнование. И где-то уже бой 12-13 я проводил и выиграл турнир. Вот это было для меня что-то прям, думаю, о, вот это да, я пошел, двигаюсь как-то, все. Я думал, так постепенно, турнир за турниром.
То есть как какое-то видимое заполнение вот той пустоты. Все равно ты внимания много не получал дома.
Дома нет, я уже больше стал отходить. Дома я не проводил так много времени. После школы я бежал в спортзал. То есть вот каким-то временем и так отошел я чуть-чуть от улицы. Я не стал уже так больше гулять, чем-то там вот заниматься, чем попало. То есть меня спорт придерживал. Но все равно друзья даже остались те с улицы. Они меня встречали где-то, встречались учились же в одной школе. Также периодически я ставил выбор, пойти ли мне на тренировку, либо пойти с друзьями попрыгать по гаражам, подышать клеем, покурить сигареты. Но так как в школе это было постоянно, в туалетах также курили, все равно я боролся с этим. У меня была какая-то цель. Я стремился к цели выполнить мастера спорта. У меня была цель, потому что когда пришел в зал, я видел также тренеры своего молодых ребят, которые выиграли турниры, выполнили мастеров спорта. Но я стремился к этому. Шел постепенно. Но какие-то ситуации все равно, некоторые вещи были, то, что я ехал на соревнования и проигрывал. Иногда опускались руки у меня из-за этого. И руки опускались из-за того, думал, я не сходил на тренировку, пару раз пропустил тренировку, пошел с ребятами, погулял. То есть все равно чуть-чуть уделял времени этим гулянкам, с каким-то с парнями потусоваться где-то в подъездах, на площадках покурить, что-нибудь еще поделать.
То есть мы можем назвать с тобой это время, как на рубеже ты стоишь, да?
Да.
Ты еще никуда не упал.
Никуда не упал.
Но ты качаешься.
Качаешься.
Тонкая
то
грань.
Пошел, позанимался спортом. После тренировки пошел, встретил ребят и пошел выпивать. Все. И ты и в этом качаешься. То есть не было определенного выбора. И тогда задавался вопрос, что тебе действительно нужно? Там или там. И не знаешь, и вот в этой волне так и двигался. Не понимая, куда ты. Думаешь, время покажет. А что оно покажет, непонятно.
Камиль, но так или иначе у тебя не было настоящего наставника, или в виде семьи, отца, матери, или еще. Вот все, что ты рассказываешь, это как будто ты сам себя воспитывал.
Да.
Так это и было.
Но отчим, он всегда говорил то, что я тебя отдал спорт, это. То есть я из тебя вырастил, я из тебя ращу спортсмена, но сам при этом же выпивал. То есть я видел, опять же, то, что я не хотел быть, я знал то, что он посидел в тюрьме, то есть я видел то, что
Что были только слова.
Да, только были слова, но действий никаких. То есть моей опорой была всегда либо улица, либо тренер, который меня всегда поддерживал и ободрял.
Спорт, как ты говоришь, тебя немного придержал, так, от улицы.
Да, придержал.
Хорошо, но смотри, когда люди говорят о Боге, они как-то себе представляют то ли икону, то ли какой-нибудь огненный столб, вот Бог. Сейчас, уже обернувшись, ты можешь сказать, что это был Бог, который тебя именно направил вот эту анестезию в спортивную школу?
Да, я могу это сказать, но я имею то, что он мне показывал это Бог, он меня поддерживал, то есть то, что я качался, он мне не давал так, чтобы я упал до конца, он мне показывал хорошие стороны, что смотри, ты выигрываешь. Просто были такие моменты, когда я перед какими-то соревнованиями очень сильно волновался, каждое соревнование волнуешься, каждый выход на бой ты волнуешься, ты ложился ложился спать вечером и говорил Господи, помоги мне. Чтобы завтра выиграть. Я выигрывал. Но когда я выигрывал об этом, я уже забывал об этом.
Масса людей призывает имя Господне. Море. Я думаю, что большая часть людей призывает имя Господне в сложных ситуациях.
Но опять же, когда я выигрывал, я достигал вот этой какой-то маленькой своего желания, какой-то цели. Я шел и употреблял какой-то уже наркотик. Алкоголь, покурить травки,
ну,
анаши.
Допинг.
Какой-то допинг. Вот. То есть всегда говорил, ничего страшного. Я всегда мог себя, думаю, я не алкоголик, не наркоман, я таким не буду, как родители, я не буду таким, как все. Я всегда себя могу остановить. Бывало, приезжали к нам в школу из какого-то наркотического какого-то диспансера или что-то, нам показывали видео про наркоманов, которые в подвалах. Я изначально как бы боялся, уже увидел то, что люди колются, я уже, мне это страшно было. То есть...
Камиль, ну и тем более были видимые причины вот твоих оправданий, ты делом занят. Вот все, что
да,
я сейчас слышу, ты занят делом.
Я занят делом, ну, я стремился к чему-то.
Так, и вот очень важно все-таки, ты сейчас нам расскажешь, на каком этапе ты все-таки свалился? Вот как мы с тобой говорим, ты идешь по лезвию и качаешься влево-вправо. На каком повороте ты свалился?
Свалился на каком повороте, можно сказать, как я достиг своей цели. Достиг своей цели. Причем я попал, это было лет 18, я попал служить в армию, в спортроту попал. Вот. То есть в армии я выполнил мастер спорта, достигнув своей цели, прошла служба в армии. Вот. И уже служив в армии, я пришел, в 20 лет чем заняться, вроде все, цель достигнута, все карты перед тобой, куда хочешь, хочешь работай, все там со сторон женись, естественно, нашел себе девушку красивую, вот, начали жить совместно. Ну и периодически, конечно, как бы в тот момент, когда казалось, что надо расслабиться. Поработал, надо расслабиться. После работы с друзьями расслабился, домой пришел с девушкой расслабился, употребляли наркотики. Начали нюхать амфетамин. Вот. Когда не хватало денег на него, заглушали себя пивом, какими-то коктейлями. То есть, как бы казалось так, что...
Безобидно.
Да, то есть ничего страшного в этом не будет, мы не такие, все у нас хорошо. Естественно, я отошел от спорта. Я перестал уже, цель достигнута, больше как бы казалось, что семейная жизнь у тебя не было той какой бы цели, как бы все только было в планах, в мечтах. То есть вот со временем сейчас поженимся, будем жить хорошо, стремились за одним богатством, то есть поработать.
Ну как-то на то время жизнь удалась.
Да, было
и
прекрасно.
И служил очень удобненько, да, в армии.
Да, причем как бы служил, то есть спортсмены очень хорошо служат. В плане того, что я не все 2 года был в части, сидел службу, как все солдаты проходят. А спортсмены, которые на хорошем уровне, которые выступают, у которых есть результаты, они вообще проходят службу дома, как бы, дома. В плане того, что не носят форму, а приезжают в спортзал каждый день, тренируются и живут дома. Все. Вот твоя служба, показывай результат. Но если, конечно, ты не показываешь нормального результата, то тебя, естественно, отправляют в часть. Как и служишь, как солдат. Ходишь в наряды, все вот такие дела. Вот так вот у меня все это получалось.
И скажи, из вот этой вот, мало сказать, сносной жизни, достаточно неплохой жизни для человека неверующего, как все-таки ты попал в трудности, в зависимость? Ты не заметил этого?
Нет, конечно, я не замечал этого. То есть у меня, мне казалось, что все идет нормально. Все идет нормально. Я просто как бы отошел, то есть я думаю так. Я был спортсменом, который качался. То есть
ты напрягался, трудился, пора расслабиться.
Да, то есть я наверстывал упущенное. Думал то, что когда я шел на тренировки, занимался, ребята мои отдыхали, когда у меня был выбор либо пойти погулять с ребятами на дискотеках, я ходил в спортзале, потел. Вот. И я думал, да, наверстаю упущенное. Я достиг. Думаю, все, теперь делаю, что хочу. Спорт, мне ничего, нет никаких помех. Я живу взрослой жизнью. Имею это удостоверение, ради которого, можно сказать, и шел этим путем. Вот. Забросил его в шкаф со всеми перчатками, со всей сумкой. Вот. И все, и так и двигался. То есть, работа, гулянка, легкая жизнь. Легкая жизнь. Вот так вот.
Быстро снесло?
6 лет. Также, с девушкой, конечно, со временем мы расстались, разошлись. Опять думал то, что вот, еще один удар. Это чувство расставания, все, ты думаешь, никому не нужен. И начал эти проблемы заглушать алкоголем. Где-то иногда и наркотиками. То бишь, все было вроде нормально, казалось. Все, вечером попил, с утра проснулся плохо. Я не заметил, как я скатился вниз, в самый низ, где действительно то, что были иногда моменты, когда, проходя в спортзал, да, шел в спортзал с сумочкой такой вроде в спортивном костюме, смотрел на ребят, там вот, стоящих возле магазина, ну, ребят, мужиков, можно сказать, вот так, алкоголиков, думал, нет, я не такой, то, что я пойду вот в зал, все, я спортсмен, я хороший. Прошло какое-то время, я стоял уже с ними возле магазина, попрошайничал эти деньги, то есть собирал бутылки, сдавал, все вот такое. Такие.
Но наверняка так и говорил себе, что ты не такой.
Я не такой, я не признавал себя ни алкоголиком, ни наркоманом. Просто как бы наркотик – это более как бы подороже употребление, этот кайф, можно сказать. Это дорогой, подороже кайф. Это же не алкоголь, который купил там за 100 рублей эту бутылку водки и пошел на двоих, на троих выпил. А наркотик ему подороже сейчас. Наркотик он дорогой. То есть, чтобы употреблять постоянно.
Камиль, ну вот сейчас мы подходим к той части, которая всегда для меня очень болезненная, потому что я мать и мать сына. И в то же время очень интересная. Вот этот вот рубеж «я не такой, я смогу, я сам». И вот как после этого человек просыпается и понимает, ничего он сам не может.
Ничего я сам не мог. Смотрела на это мама, она понимала то, что действительно мне нужен какой-то выход. Сделали как? Меня закодировали. Я был год кодированный, но я думаю, какая ситуация произошла. Сделали ошибку. Я же не показывал маме, что я употребляю наркотики. Наркотики всегда же можно скрыть от человека. То есть, как бы, мама не была моя с этим знакома. Бывало, мама подходила, спрашивала, почему ты не спишь уже там вторые сутки, не ешь? Нет, просто не хочется. И всегда обманывал то, что ты там на улице где-то поел, где-то еще. Вот, всегда обманывал каким-то образом, выкручивался, обходил. Вот. И мама не знала, что делать. И когда вот я был целый год кодированный...
То есть она тебя традиционно кодировала от спиртного?
Да.
Она понимала, что это наверняка...
Что это меня алкоголь уносит. Да, угу. Что алкоголь, что это алкоголь. Вот. И закодировали на год, вот, сделали мне укол. Но я не понимал. Я нашел выход, я стал покуривать. Курить оношу, нюхать амфетамин, есть какие-то колеса, походить по каким-то клубам, кафешкам, погулять, поплясать. То есть, ну, я на тот момент мне казалось, что это все прекрасно. Я не пью, но курю. Я говорил, я не наркоман, не алкоголик, а наша это нормально, никогда ее не брошу. То есть, вот так вот. И с этим так и двигался постепенно, и все.
Ну, вот то, что ты рассказываешь, закодировали, там соскочил на то, чтобы там курить что-то, я всегда расцениваю это в наших программах как уже начало выхода какого-то. Пока человек не ищет там больницы, что угодно, пусть оно не очень действенно, но уже пошел поиск.
Да, пошел поиск, как бы прошла эта кодировка. Вот, то, что как бы я понимал, что наркотик меня уводит все глубже и глубже. Доза повышалась этого курения, тем более, а потом время перешло на курение спайсов. Это вообще очень ужасный наркотик, от которого до безумия теряешь там сознание, вот такие вещи всякие. Так как я еще боксер, то есть у меня действительно ехала крыша. Ехала крыша. Я начинал какие-то моменты очень сильно вспыльчивый человек. В любой момент мог накинуться, ударить, нагрубить. То есть, ну, я становился какой-то нереально неуравновешенный. Ну, заканчивались, конечно же, деньги, вот, чтобы курить это. Вот. Я начинал спиваться. Спивался.
То есть, ты раскодировался?
Раскодировался сам.
Угу.
Вот. И причем так получилось. Никакого побочного эффекта, как мне говорили врачи. То есть у меня все, просто годик не попил, перешел опять на алкоголь. Докатился до такого, что спал в подъездах. Просто я даже сам не понимал, как это происходило. То есть, и как бы просыпался один, пил с ребятами, стоял с пацанами, хоп, проснулся в подъезде. Сидишь, как этот. Вот. То есть реально превращался в бомжа. Непонятно, как до дома доползал. То есть для меня было чудо, когда я открою глаза дома. Вот.
Знаешь, а для меня всегда чудо, что такие парни выжили. Просто где-то ночуя, где-то живя и пия до беспамятства, выжили.
Выжили. И мало того, что было с моментов, что я мог замерзнуть на улице. Идя домой, не доходя, в принципе, до подъезда, падая в сугроб, меня поднимали какие-то соседи. Вот. И приводили каким-то образом чувство, либо дотаскивали до дома. Вот, то есть вот такие моменты были. Но все равно какие даже были такие трудности, то, что я уже когда не работал, я перестал работать, начал воровать. Назанимал кучу долгов. Везде был должен, во всех магазинах. Из дома все, что было мое, я продал. Золото, какое было в доме, там минимальное, я все поздавал. Вот. То есть мама пошла на такой выход уже. То есть она стала меня закрывать дома на ключ и забирать все ключи из дома. Вот. Но так как мне было плохо, меня трясло. Конечно же, мои дружки потаскивали. Я живу на 5-м этаже, потаскивали мне подъезду, к окну, и я по веревочке затаскивал себе пойло.
Камиль, вот из всего сказанного тобой мне, например, совершенно очевидно, что извне человека изменить нельзя, потому что вот все, что ты рассказала маме, она правда применила всю артиллерию.
Да.
Медики там то, все закрывала. Невозможно человека заставить измениться. Что же заставило тебя обратить внимание внутрь себя?
Я уже понимал, что так. Я как в один прекрасный момент вечером стоял, курил сигарету, смотрел в окно, было такое звездное небо. Я думал, я слышал, конечно же, когда-то что-то о Боге, что там Бог, вот. И я так стоял и просто стоял и говорил, как мне на тот момент казалось, самим собой. Я думал, Бог, если ты есть, помоги мне, что мне делать, как мне вообще, я уже не хочу. До такого момента доходили, что я хочу покончить жизнь самоубийством. Вот, но я боялся всегда этого. Это было для меня страшно. То есть я даже такими моментами пользовался, там, разводил родных на деньги, чтобы взял, брал нож и говорил, я скрою сейчас себе вены, если вы мне не дадите на водку или на что-нибудь еще. Вот. И все это как-то шло своими днями. Опять же, потом я выходил на улицу, когда там приходил кто-то с работы, либо брат со школы. Я убегал и напивался. Но в один прекрасный момент с утра, проснувшись, часиков 7, я знал, что у меня осталось еще похмелье, полбутылки водки. Я выпил, вроде меня поправило, но мне показалось мало. Я пристал к брату, он у меня работает поваром. Вот я говорю, дай мне денег на похмелье. Он мне говорит, подожди, 9 часов, я тебя отведу к человеку, ты с ним поговоришь, и я тебе куплю литр. Я так думаю, да что там мне сходит, сходить с человеком поговорить. Думаю, ничего страшного, я куплю литр себе. Вот. Пришел, встретился с человеком, я даже сам не понял, как вообще произошло все это. Я сел к нему в машину, а он мне сказал, как, тебе не надоело так жить? Ты чем? Ты наркоман? Я говорю, да я всеядный. Я говорю, я и пью, и курю, и употребляю наркотики. Вот. Он говорит, ты хочешь изменить свою жизнь? Я говорю, да, хочу. Вот. И он отвез меня в реп-центр, но при этом он мне не говорил о том, что реп-центр, все вот это. Я приехал в этот реп-центр, зашел, посмотрел, все какие-то странные. Какие-то молитвы, какие-то песни поют, что-то читают, какие-то откровения видят. Думаю, куда я попал? Что это, секта, что ли, какая-то? Думаю, что тут такое? Вот. Думаю, ладно, отлежусь тут. Я еще в полупьяном таком состоянии, не понимал, что-то происходит. Мне говорит, будешь кушать, что? А если ты все время пьешь, какая тебе там еда? Не лезет. Вроде все какие-то, все другие. Я зашел, у всех, мне что было удивительно, светятся лица, глаза. Светятся глаза. Какие-то все непонятные. Я думал, что-то здесь, я не под чем-то, что ли, не пойму, чем-то их тут их прокапывают, что-то или как-то. Вот. Вечером, когда они говорят, тебе плохо, братишка, когда они мне сказали, я думаю, ничего себе, откуда никакой я им братишка. Мне сам удивило, брат, я им брат. Они меня знать не знают, что я там наркоман, вор такой, да, вот хулиган, разгильдяй. Они помолились за меня. И что меня удивило с утра, я когда проснулся, мне не было плохо. Я думал, что-то не то. Я думаю, что-то мне в еду, наверное, подсыпали вечером там в эту кашу. Я думал, что-то не то. Были какие-то сомнения. Мне стало неплохо.
Знаешь, не очень частое явление, когда Бог так действует не по твоим молитвам, а по чужим молитвам.
Да, я это увидел, но я этому не придал значения. Вот. Потом прошло какое-то время, мне говорят, то, что ты сходишь в церковь, мы пойдем в церковь. Я себе как вообще представлял церковь, то есть это храм, там все иконы.
То есть нормально, традиционно представлял.
Да, вот. Пришел, пели, стояли псалмы. Псалмы пели, я не понимал, что происходит. У меня шли мурашки по коже и наворачивались слезы. Я так думаю, себе говорил, да хорош, ты что, как бы что-то будешь плакать, тут стоять, тут надо посмотреть, сколько народу стоит. Вот, я как бы себя сдерживал, ну, сдержал, все-таки не заплакал. И настал момент выйти покаяться. Пастор призывал всех выйти к покаянию.
Хорошо, что ты знал об этом. Ты говоришь, настал момент. Вообще ничего не знал?
Ну, мне говорили то, что нужно будет выйти покаяться. Вот. Тебе, говорит, будет хорошо, тебе все простится. Я такой, да ладно. За это то, что, говорю, мне, чтобы мне проститься, я говорю, мне надо, я не знаю,
всю оставшуюся жизнь каяться.
Да, да, да. Я думаю, каждый день надо стоять на коленях по несколько часов там. Вот. Я вышел, покаялся. Меня, я не понимал, почему так. Вот мне было как бы волноваться, это полагается. Но шли мурашки по коже. Вот такое, прямо такое ощущение, что это не объяснить как бы словами. Вот это то, что вот я переживал.
Это не объяснить словами.
Я даже не понимал, что это, как у меня внутри было столько вопросов. Вот.
Камиль, тем более это удивительно, что вот по твоему рассказу ты себя изнутри накачивал на обратное.
Да.
Ты иронию включал, ты включал сарказм, то есть ты не то чтобы там стоял такой весь из себя, да?
Да, да.
К Богу.
Это да, это так.
Как-то происходило вне тебя все.
Вне меня все это было. Я сам не понимал, как же это все происходит, почему. Выйдя из церкви, идя обратно в центр, я не шел, я летел. Я уже понимал, что сквернословить, ругаться вот матом уже нельзя. Не то, что нельзя, ну, это неправильно, это уже не так. Уже я не знаю почему, но у меня как будто мой язык был чем-то прижженный.
Не хочется.
Не хочется совершенно ничего. То, что в тот момент я освободился, я наполнился такой радостью. Вот как в детстве просит ребенок конфетку, да, вот просит, он ее получает, и он рад.
Хорошо ты сказал. Ты сказал честно. Я наполнился радостью, ты сказал, обычную, земную, понятную для всех вещь.
Да. Я шел, мне хотелось, я видел деревья, все вот это, деревья, это была зима, снег. У меня была настолько действительно вот радость, то есть все в других красках.
Камиль, а давно не видел солнца, неба, деревьев?
Давно. Я вот таким вот, в таких красках я не видел давно. То, что это было настолько прекрасно. Все эти вот эти запахи, все эти добрые слова, все это ощущение. Это было настолько прекрасно. То есть хотелось свидетельствовать людям о том, что я тогда услышал, и хотелось всем говорить о том, что Бог живой, Бог есть.
И дальнейшая жизнь. То есть ты продолжал быть в реабилитационном центре, и, как я понимаю, не все люди получили вот эту радость.
Я этого не понимал. Почему? Я говорю, надо, может быть, как-то вам искренне покаялись все. Да, покаялись, и проходя какое-то время, они уходили.
То есть тебе было что сказать уже своим вот этим братьям, которые рядом?
Вот им я это говорил, но мне смотрели, как какой-то я непонятный. Но Бог, Он есть. Он действительно, Он поменял мое мышление. То, что тогда, раньше, когда я хотел умереть, покончить с самоубийством, что нет, но сейчас я вижу жизнь совершенно в других красках, и я живу, и мне нравится жить.
Камиль, и еще один вопрос, прежде чем наша программа подойдет к концу. Что ты думаешь сегодня? Покаялся, осветился, очистился, и это все, или это путь? Или это каждый день?
Это надо делать каждый день. Это первый шаг.
К новой жизни.
К новой жизни. Все, ты шагнул в эту жизнь. Если тебе так уже нравится, ты чувствуешь себя в этой жизни. Главное, что я себя почувствовал в этом, что я нужен такой. И то, что я уже со временем понимаю то, что Бог меня избрал, не просто меня вел к этому пути, чтобы я почувствовал, чтобы я донес это людям, доносил о том, то, что Бог живой, и то, что Он творит чудеса.
Камиль, а Бог не подведет? Вот ты шаг сделал, а Он в свою очередь.
Я уверен, нет. То, что Он
не подведет. Спасибо большое тебе, Камиль, за твое свидетельство. Спасибо тебе за твою открытость, искренность. А время нашей программы подошло к концу, и я хочу сказать тебе еще раз спасибо и до свидания.
До свидания, Наталья.
Я напомню, в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наш гость Айсин Камиль. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет, готов нас слушать в интернете, запишите наш электронный адрес: www.rcr.ru.
Его любовью держится земля. Его любовью живем и ты, и я. За нас с тобою он нес Голгофский крест. Для нас с тобой он умер и воскрес. Он живой, слышит он тебя.